Здравствуйте. Сегодня среда, 22 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Могут ли стать причиной радиационной опасности снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания передаст ВСУ? В России муж и жена Александр Мартынов и Людмила Разумова приговорены к 6,5 и 7 годам колонии за публикации в социальных сетях и антивоенные надписи на стенах. Композитору Эндрю Ллойду Уэберу исполнилось 75 лет. Также сегодня.
В 3 минутах езды от этого места, где происходят допросы, сейчас находится председатель Коммунистической партии Китая господин Си. В 3 минутах синхронно начались обыски и визит, официальная его часть, китайского лидера.
Дмитрий Муратов об обысках у сотрудников мемориала и визите в Москву Си Цзиньпина. 2 жилых многоэтажных дома пострадали сегодня в Запорожье при российском ракетном обстреле. В социальных сетях появились видео, на которых с разных ракурсов отчетливо видно, как ракета врезается в дом и взрывается. По предварительным данным, попавшая в другой дом ракета не взорвалась. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно об 1 погибшем и 25 пострадавших, среди них не менее 2 детей. В Киевской области не менее 4 человек погибли в результате атаки боевых беспилотников на здание лицея. В Житомирской области нанесен удар по инфраструктурному объекту. Ракетные удары нанесены также по Одессе и Одесской области. 1 ракета попала в 3-этажное строение на территории монастыря, относящегося к Украинской православной церкви Московского патриархата. Как минимум 3 человека пострадали. В аннексированном Крыму заявили о ночной атаке надводных беспилотников. Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что ночная атака была отбита, при этом в некоторых зданиях в городе вылетели стекла. Власти Белгородской области заявили об 1 погибшем в результате обстрела со стороны Украины. Из независимых источников эта информация не подтверждена. На этом фоне в Москве завершились российско-китайские переговоры на высшем уровне. Многих интересовало, намерен ли Китай оказывать прямую военную поддержку России, но об этом ни Владимир Путин, ни председатель КНР Си Цзиньпин не сказали ни слова. Поэтому больше всего внимания привлекла реакция Путина на известие о том, что Великобритания предоставит ВСУ боеприпасы с обедненным ураном.
В то время, когда мы с председателем обсуждали вопрос возможности реализации китайского плана мирного урегулирования, а председатель КНР уделил большое внимание своим мирным инициативам в ходе нашей вчерашней беседы с глазу на глаз. Вот сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом.
Это был Владимир Путин. Конечно, упоминание урана в любом контексте вызывает ассоциации с опасностью радиационного загрязнения, чем, собственно говоря, и воспользовались российские государственные СМИ, заговорившие вслед за Путиным чуть ли не о предоставлении Украине ядерного оружия. Что же представляют собой снаряды с обедненным ураном? Вот что говорит по этому поводу руководитель программ Киевского центра «Стратегия-21», военный эксперт Павел Лыкийчук.
Действительно, когда говорят слово «уран», сразу возникает страх ядерного оружия, страх ядерной бомбы, страх ядерного загрязнения, особенно для украинцев, которые прошли Чернобыль. Но в данном случае российские руководства и пропагандисты просто врут. Что такое подкалиберный снаряд с урановым сердечником? Бронебойные снаряды танковые бывают 2 типов. Кумулятивный снаряд, который при соприкосновении с броней выпускает такую струю раскаленной плазмы, которая прожигает броню и сжигает все внутри башни. Или бронебойный снаряд. Это снаряд кинетического действия, который вследствие своей высокой прочности и мощного импульса стартового просто пробивает эту броню. Бронебойные подкалиберные снаряды, ну, в середине имеют такой сердечник, такой стержень, гвоздь, изготовленный из очень прочного материала. Ну, как правило, это либо вольфрам, либо чаще сплав, который содержит обедненный уран, так называемый. Это отходы уранового производства, металл, который имеет очень высокую густоту и вследствие этого очень прочный. Он просто пробивает башню и осколками от этой же башни и самим снарядом убивает все, что находится там внутри. Опасен ли подкалиберный снаряд? Ну, я вам скажу, что серьезной опасности он не представляет. Для сравнения, вот такого же мощного оружия может защитить урановая броня, так называемая. Вот американские танки «Абрамс» в своей композитной многослойной броне имеют пластину, бронированную пластину из обедненного урана. То есть они не боятся, что их экипаж будет облучен. Количество урана и его радиоактивность не представляют угрозы для экипажа танка. Кстати, американцы, даже нам передавая, не будут ставить эту бронированную пластину, они будут заменять ее другими пластинами, потому что она секретная и очень ценная. Они никому не передают, кроме армии США, с пластинами из обедненного урана. Только американцы могут ими пользоваться. Спасибо британцам, которые согласились передать такие мощные снаряды для наших танков. Прежде немцы, насколько я помню, говоря о передаче леопардов, сказали, что они не готовы передать снаряды с обедненным ураном. В чем разница между снарядом кинетического действия и снарядом кумулятивного действия, который у тех же противотанковых управляемых ракет, у «Корнета», у «Стугны», у них кумулятивная струя. От нее танк можно защитить навесной динамической броней, которая взрывается при соприкосновении с этим раскаленным металлом. Против подкалиберного снаряда такая защита не действует. И это слабое место российских танков и старых украинских, кстати, тоже, которых Шойгу знает, и противопоставить этому он ничего просто не может. Поэтому и пугает людей. Ну, рассказывает скорее россиянам байки о непобедимом российском вундервафле.
Мнение украинского военного эксперта Павла Лукичука. Министр обороны России Сергей Шойгу, присутствовавший на приеме в Кремле в честь Си Цзиньпина, комментируя предоставление Украине снарядов с обедненным ураном, сказал, цитата, что пройдена еще одна ступенька, которых остается все меньше. Там же на приеме случился любопытный эпизод. Корреспондент провластного телеканала «Звезда» взял у Шойгу экспресс-интервью, в конце которого спросил, когда наступит мир. Шойгу поднял глаза на корреспондента ничего не ответил. Вот как это было.
Ну, очередной миллион. Что я могу сказать? Они стараются все вместе.
Чем закончится все это?
Любая война заканчивается миром.
Как скоро можно его рассчитывать?
Спасибо.
Позже телеканал «Звезда» удалил из записи этого интервью вопрос корреспондента о том, когда наступит мир. Как, кстати, из видеозаписи посещения Путиным Мариуполя, выложенной на сайте Кремля, был вырезан момент, в который за кадром слышен женский крик «Это неправда, это все показное». Об этом эпизоде я рассказывал в понедельник. Кто это кричал, так пока и остается неизвестным. Ну а для Александра Лукашенко история с британскими снарядами с обедненным ураном дала повод сделать очередное яркое заявление, продемонстрировав лояльность Кремлю, ну и не беря при этом на себя никакой ответственности за свои слова.
А Россия есть. Поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России не только обедненный уран. Вы это прекрасно знаете. Поэтому я думаю, что этот тренд в этой войне, в плане эскалации, и начинать не надо. Надо двигаться так, как Путин с Си Цзиньпином разговаривали, к мирному урегулированию. И российское руководство, и одна из крупнейших мировых держав, Китай, и многие-многие другие с этим согласны.
Заявление Александра Лукашенко. Как я уже рассказывал, вчера у сотрудников общества «Мемориала» и их родственников, а также в офисах организации прошли обыски, связанные с делом о реабилитации нацизма, возбужденным по заявлению Организации «Ветераны России». При этом все те, у кого вчера проводились обыски, проходят пока, по крайней мере, как свидетели, а дело возбуждено против неустановленного круга лиц. Обыски в «Мемориале», удостоенном Нобелевской премии мира в прошлом году, выступая в Европарламенте по видеосвязи, вчера прокомментировал другой Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Особо отмечу, что Муратов связал эти обыски с приездом в Москву Си Цзиньпина.
Я хочу вам показать вот этот кадр. Видно? Это сейчас идет обыск и допросы среди правозащитников в центре Москвы. На этой фотографии Олег Орлов, сопредседатель «Мемориала», того «Мемориала», который в прошлом году получил Нобелевскую премию. Хочу вам сказать, что в 3 минутах езды от этого места, где происходят допросы, сейчас находится председатель Коммунистической партии Китая господин Си. Синхронно начались обыски и визит, официальная его часть, китайского лидера. У меня спрашивали, а что значит для России визит китайского лидера? Вы уже поняли ответ? Я надеюсь, что да. Я думаю, что область прав человека не является областью сотрудничества между Россией и Китаем.
Это был фрагмент выступления в Европарламенте лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Муратов выступал по видеосвязи. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 22 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Я также упомянул, что по делу реабилитации нацизма имена обвиняемых пока неизвестны, зато по данным общества «Мемориал», глава ликвидированного российскими властями правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу по статье о повторной дискредитации российской армии. После допроса Орлов был отпущен под подписку о невыезде, с чем связано обвинение пока точно неизвестно, возможно, с ноябрьской публикацией Орлова под заголовком «Им не хотелось фашизма, они его получили». В этой статье Орлов написал, что война, развязанная режимом Путина в Украине, это, цитата, «не только массовое убийство людей, уничтожение инфраструктуры, экономики, объектов и культуры замечательной страны, не только разрушение основ международного права, это еще и тяжелейший удар по будущему России». Конец цитаты. А вот фрагмент выступления Олега Орлова в Осло после вручения Нобелевской премии мира, очень короткий, но показательный фрагмент.
Я возвращаюсь назад. Я приехал из страны, которая развязала кровавую, жестокую, агрессивную войну в центре Европы.
Думаю, свидетельством того, что и за такие слова в России сегодня можно надолго попасть в тюрьму, является решение Тверского суда, приговорившего семейную пару Александра Мартынова и Людмилу Разумову к 6,5 и 7 годам колонии соответственно за публикации в социальных сетях и антивоенные надписи. Это одно из первых дел по статье о так называемых фейках о российской армии. Дело было возбуждено еще в марте прошлого года. Мартынов и Разумова были арестованы в апреле. «Мемориал» признал их политическими заключенными. В последнем слове Людмила Разумова отказалась признать себя виновной. У меня есть фрагмент аудиозаписи ее выступления. К сожалению, он неважного качества. Но я думаю, вы услышите главные слова о желании, несмотря на тяжелое положение, быть свободным и честным человеком, а не рабом.
В чем я виновата? И видео, которое я сейчас говорю, это впервые, которое мне удивилось. Не считаю, что это фильм. Я кое-что разбираюсь в съемке без нареза, которая не подвергалась никакой обработке. Если я вижу Харьков, который я сбомбил с высоты дрона, то для меня это Харьков, который разбомбил, и больше ничего. Тут даже не столько никакие высокие технологии. Это не смогут передать. Нам еще собственное мнение обо всем. Истоки этой войны. Ее следствия и последствия. И все. Об этом знаю, как человек, который хоть что-нибудь когда думает. И да, мне страшно. Как женщина, как просто как человеку. Человеку. Не рабу. Человеку свободному и честному.
Фрагмент последнего слова в суде Людмилы Разумовой. Напомню, она приговорена к 7 годам колонии за публикации в соцсетях и антивоенные надписи. Ее муж Александр Мартынов приговорен к 6,5 годам. Продолжается бурное обсуждение того, как повлияет на деятельность Владимира Путина выдача ордера на его арест Международным уголовным судом в Гааге. Издание «Медуза» написало, что выдача ордера, причем по делу о похищениях украинских детей, была для Кремля полной неожиданностью. Вот что говорит автор статьи на эту тему Андрей Перцев.
Такого не ждали, и тем более по такому поводу, за депортацию детей. Потому что все-таки, да, бытовало мнение, что как раз вот Путина какие-то санкции типа уголовных дел, ордеров на арест затронут в последнюю очередь, потому что Западу надо контактировать, да, в том числе для мирных переговоров. А с кем контактировать? С Путиным. Поэтому это, да, это было большой неожиданностью. И для части кремлевских чиновников, которые обеспечивают а поездки, б идеологию, это неожиданность прям очень неприятная, которая впрямую влияет на их работу. Усиливается роль других переговорщиков. Этот ордер, получается, немножко поднял позиции людей, которые от России ведут контакты с, например, США, да, ну и другими странами. То есть, ну, кому теперь придется переговариваться? Это известно, что секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава СВР Сергей Нарышкин имеют контакты, да, с сотрудниками, с высокопоставленными спецслужб США, да, то есть они даже периодически в прессе появляются сообщения, что поговорили о чем-то, значит, какие-то переговоры провели. Сергей Лавров будет явно больше работать. Ну и, соответственно, Михаил Мишустин, да, как второе лицо в государстве, может и представлять Россию на различных мероприятиях, на которые в прошлом году очень любил ездить Путин.
Это был корреспондент издания «Медуза» Андрей Перцев. Несколько изданий в эти дни вспомнили, что Владимир Путин уже когда-то выступал в суде в Гааге, правда, не в том, который выдал ордер на его арест, а в Международном суде при ООН. И вот какие слова говорил в 2005 году президент России Владимир Путин.
Еще раз отмечу, сам факт существования в системе ООН Международного суда – это важнейшее условие устойчивости и легитимности этой организации. В том числе в контексте выработки и реализации комплексной стратегии противодействия новым вызовам и новым угрозам, с которыми сталкивается человечество. Международный суд вносит огромный вклад в дело предотвращения международных конфликтов и мирного разрешения уже возникших споров. И в конечном счете, ваша деятельность способствует утверждению международной справедливости. Это стало возможным благодаря независимости суда, особому статусу и уникальному составу его судей.
Это был фрагмент выступления Владимира Путина в 2005 году в Международном суде при ООН в Гааге. Не путайте его с Международным уголовным судом в Гааге, который недавно выдал ордер на арест российского президента. Думаю, существует ли сейчас в России независимый суд, как и независимая от государства система проведения выборов, каждый может решить для себя сам. Сегодня стало известно о смерти бывшего главы Центральной избирательной комиссии России Владимира Чурова, безусловно, знаковой фигуры для трансформации политической системы в России за последние два десятилетия. В 2011 году Чуров получил прозвище «Волшебник». Так точно он, если можно так выразиться, предсказал результаты выборов в Государственную Думу. Прозвище ему, кстати, дал Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом. Вот что говорила о Владимире Чурове в 2011 году исполнительный директор движения в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова.
Власть сегодня не готова ни вести выборы без Чуровых, ни готова менять составы избирательных комиссий. Доказательная база фальсификации прямых, просто преступных фальсификаций, она есть, она собрана в таких количествах, что, конечно, говорить о каких-то свободных, честных выборах, ну, просто неприлично. Власть готова продолжать абсолютно ту же тенденцию на выборах президентской кампании. Это говорит о том, что власть не видит другого варианта собственных перевыборов, кроме использования таких, как Чуров. Соответственно, мы будем иметь всю ту же избирательную кампанию, которую мы имели в Государственной Думе. Это очень страшно. Вот посмотрите, как прошли все яблочные суды по переписанным протоколам. Причем ведь на эти суды вынесли протоколы только хорошо заверенные. А у нас 70% голоса протоколов, которые не заверяли. Либо заверяли неправильно, так что с ними суд вообще не пойдешь. Даже те, которые идеально заверенные протоколы, протоколы отметались так, как будто они не существуют вообще. Не призналось вообще право даже наблюдателя, который получил протокол, прийти в суд и оспаривать, считая его не пострадавшим. Понимаете, вот человек сидел целый день на участке с 7 утра до 4 часов ночи, и он приносит протокол, который в конце концов он получил на этом участке, и ему в суде заявляют, а вы не пострадавший. Там протокол переписали, изменив результаты голосования, но вы не пострадали в этой ситуации. При такой ситуации в судах, ну вот Чуров это озвучил. Вот у нас есть такое лицо, которое может откровенно, нагло, бесстыжно совершенно озвучивать вот ту тенденцию, которая сегодня существует.
О Владимире Чурове говорила исполнительный директор движения в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. Фрагмент эфира «Радио Свобода», декабрь 2011 года. В митингах против фальсификации на выборах в Думу, а потом и на президентских выборах 2012 года, в которых Владимир Путин победил в первом туре, принимали участие десятки тысяч людей. Но протестное движение было в конце концов подавлено, а Владимир Чуров ушел в почетную отставку и умер в ранге чрезвычайного полномочного посла. Вы слушаете «Время свободы». Центральный банк России опубликовал данные, которые выглядят, на первый взгляд, очень оптимистично. За январь этого года валютные сбережения россиян выросли на 3 с лишним миллиарда долларов. Более того, они достигли абсолютного рекорда – 226 миллиардов 600 миллионов долларов. О том, что стоит за этими цифрами, комментарий нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
Почти половина этих денег, 105 миллиардов, наличные. На втором месте самый прибавивший за месяц способ хранения валютных сбережений по версии Центрального банка – депозиты в зарубежных банках. За месяц они выросли на 2 с лишним миллиарда долларов до 66,5 миллиардов. А вот валютные депозиты в российских банках продолжают сокращаться. За первый месяц года они похудели на 440 миллионов долларов и обновили минимум за все время, в течение которого Банк России такого рода статистику публикует. Меньше 55 миллиардов. Понятно, что если что-то из этих 226 миллиардов долларов и можно отнести к сбережениям, то только последнюю категорию – валютные депозиты в российских банках. Все остальное – и наличные, и переводы на свои счета в иностранных банках – это по большей части те деньги, которые уехавшие из страны зарабатывают в России и на которые живут за ее пределами. В чем принципиальная разница? Пока деньги лежат на счетах в российских банках, они продолжают работать в российской экономике. Банки дают их в кредит, спекулируют ими на валютном или фондовом рынке, стимулируют как инвестиции, так и потребительский спрос. Если речь заходит о валюте, то валютные депозиты граждан – это дополнительный источник финансирования импорта. Первые месяцы войны, когда цены на сырье взлетели, а санкции еще не заработали, у государства образовался избыток валюты. И разворачиваться ситуация начала только осенью, что несложно увидеть на графике курса доллара. Что касается наличных, то они как минимум выведены из оборота. А если их владелец умудрился вытащить валюту за пределы России и там потратить на всякие глупости, вроде аренды жилья или покупки продуктов для своих чад домочадцев, то для российской экономики эти деньги потеряны. Они работают там, где потрачены. Это же относится и к валютным депозитам в иностранных банках. Таким образом, цифры Банка России демонстрируют, что отток капитала из страны продолжается. Тому, что валютные депозиты в российских банках продолжают таять и достигли минимума, значений удивляться не приходится. Еще в прошлом году, после того, как ЦБ ввел ограничения на операции с валютой, стало очевидно, что валютные счета в попавших под санкции российских банках превратились просто в цифры. Никакой валюты они не обеспечены. После того, как банки перестали платить проценты по валютным депозитам и начали вводить комиссии за хранение валюты, держать на счетах доллары и евро стало не просто бессмысленно, но еще и накладно. Между тем, ситуация во внешней торговле за год развернулась на 180 градусов. Импортеры нашли лазейки для ввоза в страну параллельного импорта. А вот у экспортеров с доходами в последние месяцы все хуже. Дефицит валюты уже начал ощущаться на рынке. Денежные власти едва ли решатся закручивать гайки и вводить дополнительные ограничения в сфере оборота иностранной валюты, поскольку пострадать могут не только уехавшие, но и те, кто снабжает рынок параллельным импортом. Так что дефицит валюты, скорее всего, приведет к дальнейшему ослаблению рубля. 80 рублей за доллар не за горами.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Ну а в завершении выпуска поздравления британскому композитору Эндрю Ллойду Уэберу, которому сегодня исполнилось 75 лет. Музыку он пишет с 6 лет. Окончил Королевскую музыкальную академию, потом учился в Оксфорде. Эндрю Ллойд Уэбер – лауреат огромного количества самых престижных музыкальных и кинематографических наград. Он автор таких знаменитых мюзиклов и рок-опер, как «Призрак оперы», «Эвита», «Волосы», «Кошки» и, конечно же, «Иисус Христос. Суперзвезда». О юбиляре говорит музыковед Соломон Волков.
Наверное, у каждого из нас в школьном классе был знакомый. Такой смешной паренек, который, чуть шепеляя и с огромным энтузиазмом, был готов часами говорить о новейшей попсовой пластинке. А потом этот знакомый паренек становился инженером или врачом и навсегда исчезал куда-то из вашей жизни. Хотя, быть может, и продолжал коллекционировать попсовые пластинки. Таким вот пареньком был Эндрю Ллойд Уэббер, английский композитор. С той разницей, что он, когда ему стало лет 20 приблизительно, задумал написать мюзикл под названием «Иисус Христос. Суперзвезда». Это была, надо сказать, революционная идея. Иисус как герой мюзикла. Конечно, на одной идее далеко не уедешь. Уэббер и Райс оказались прирожденными музыкальными драматургами. Музыка их мюзикла – это серия настоящих хитов, нанизанная на железный шампур неуклонно развивающегося сюжета. Одним словом, это настоящее чудо, плод вдохновения и упорной работы. Ллойд Уэббер, или сэр Эндрю, как его теперь величают, был и остался трудоголиком, абсолютно непретенциозным и доступным человеком. Я с ним разговаривал в Нью-Йорке. Одним словом, тем самым смешным парнишкой из вашего класса. Но когда меня спрашивают, разве были в 20 веке оперы вроде «Кармен» или «Травиаты», я отвечаю, послушайте «Иисуса Христа. Суперзвезду». Я называю это сочинение оперой. По моему мнению, это и есть оперная классика 20 века.
Музыковед Соломон Волков о творчестве Эндрю Ллойда Уэббера. Композитору Эндрю Ллойду Уэбберу сегодня исполнилось 75 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».